За нашей спиной растекались расстрелянные из плазменных пушек ворота Эллинга. Впереди все тонуло в клубах подозрительно красной пыли, поднимающейся высоко-высоко и затмевающей солнце напрочь. По бокам без движения лежали несколько наших в расквашенной экоброне. Вряд ли имело смысл останавливаться, чтобы проверить у них пульс. В глубокой воронке со стекленевшими краями горел танк, развернутый кормой к копьям Даунинга. Не одни мы пытались отсюда улепетнуть. Это было первое, что я успел подумать. Может, хоть эта пылюка нас прикроет? Такой была вторая мысль. И точно. Десантный катер, до отлета которого, если верить сладчайшему голоску, оставалось 90 секунд, находился где-то там, в недрах завихряющегося красного бурана. Либо за ним. Тут Милитум был бессилен что-либо подсказать, не хватало данных. Сержант Гусак твердой, прямо скажем, деревенеющей рукой направил гравилафет ровнехонько по касательной густым потоком летучей мути. Мой лидар сразу же ослеп, что, впрочем, неудивительно, мы находились внутри распотрошенной, разболтанной в воздухе горы красной глины. Твердые частички этой глины благополучно заглушили все. И лазер, и звуковой радар, и термосенсоры, и на закуску радиосвязь. Единственное, что работала, инерциальная навигационная система. Она зависела только от спидометра и компаса. Гусак знал главное, какой курс держать, иначе сгинули б мы посреди мряки, как, полагаю, многие другие наши товарищи. Впрочем, кто знает, может, к тому моменту на всем Глоке вообще не осталось живых людей, кроме нас. Здесь, внутри пыльной бури, как потом выяснилось искусственной, ветер был такой, что пушка еле-еле тянула. Ее все время норовило увести в бок или утащить наверх. Армейское, значит, отличное. Думаю, мало найдется в галактике летательных аппаратов, которым хватило бы мощности удерживать курс в подобной болтанке. Но ничего, кое-как продержались и внезапно выскочили в кубатуру, заполненную чистым-чистым прозрачнейшим воздухом. Момент истины. Мы находились внутри круга, метров 300 в диаметре. Вокруг бесновались потоки пыли, но здесь было спокойно, как в гробу. В центр круга входила, как бы это получше выразиться, водяная труба, то есть столб из чистой воды. Столб с сечением в наш гравилафет. Он уходил ввысь, насколько хватало глаз, и исчезал, честное слово, не знаю где. Думается, в каком-то исполинском летательном аппарате, космическом водовозе, а? Но каждая атмосфера имеет предел прозрачности, а объект этот, водовоз, находился по ту сторону этого предела, так что видно его не было. Кроверны накачивали Глок водой. Своей водой. Вот так вот. Тогда я даже подумал, что тот страшный Кроверн в биоскафандре и с вором монстров, которые на нас напали в аварийном контуре, тоже спустились прямо из космоса по этой трубе. Хотя трубы никакой не было, одна лишь вода, которую удерживало, я бы сказал, силовое поле, сказал бы, если б сам себе верил. Мне представить просто страшно, какая для этого нужна энергия. Да Фратрия, местное солнце, столько за месяц не нажигает, вот что. Все оставшееся место между стенами из пыли и трубой было занято. Во-первых, конусами цвета оловянной бронзы, расположенными в вершинах правильного шестиугольника. Во-вторых, наполовину вылезшими из земли червь-танками. Червь-танков было не меньше дюжины. Рядом с ближайшим из них я успел заметить раздавленный корпус десантного катера земной модели. Широкое жерло нейронного бластера червь-танка плавно поползло в нашу сторону. Вот такая картинка. Вот все, что я увидел и запомнил. Не спрашивая, а можно ли, сеньор Серж, и даже не предупредив о своей придури, Зак перебросил стволы влево и всадил в эту химерическую трубу добрую порцию плазмы. Хорошо, что труба была водяная, а не медная. Йохан и осел. Есть такие системы, динамически стабильные. Например, Юла. Стоит себе, стоит, пока крутится. Крутиться стало медленнее и упало, покатилось. Не знаю, что мы там кроверным сломали, но эта трижды драная водяная труба явно представляла собой динамически стабильную систему. А от выстрела Зага всей стабильности пришел каюк. Гусак успел увести наш гравилафет из-под надвигающегося фокуса нейтронного бластера, когда хлынул настоящий ливень. Вперемешку с градом, вперемешку со снегом, вперемешку с ледяными глыбами и потоками жидкой грязи. Вода из разрушенной силовой трубы выпадала в том виде, какой более приличествовал температуре на той высоте, на которой ее застала катастрофа. Вдобавок влага местами перемешалась с пылью, которую, похоже, технологическое колдовство кровернов тоже подняло до самых стратосферных высот. Наша пушка рванула прочь. Зак орал как резанный. Сперва его окатило потоками ледяной воды, а потом накрыло градом. Градины, к его счастью, были не очень крупными, с ноготь, зато твердыми, как гранит, в них вмерзла глиняная пыль. За нами погнались. Как не погнаться? Да только в таком бардаке видимость была еще хуже, чем на дне черной дыры. Все кончается, и слава богу. Кончается даже самое плохое. Свежий воздух открыл нам свои объятия, показал солнышко и новую картинку. Вот она, малая зона Е! Вот она, родная! Радость моя сгорела, как архаическая серная спичка. Ее хватило на 2 секунды. Вместе с ней погасло солнце, и нас нагнал шквальный ливень. Буйство имени разрушенной водяной трубы продолжалось. Большой танкодесантный планер на 12 машин со все той же эмблемой крестоносцев. Вокруг него уничтоженная в полном составе танковая тетрария. Все машины разбиты однотипно ударами с воздуха, а может и из космического пространства. А дальше целое кладбище, насколько хватает глаз. Мне плакать захотелось, выть так, чтобы кишки вывернуло через уши. Еще сгоревшие танки, наши пехотные десантные катера, ротный радар, перерубленный пополам, потерявшим управление обгоревшим гравилафетом. Людей довольно мало. Видимо, в отличие от тяжелой техники, они либо не смогли выбраться из копий Даунинга, либо так и не получили приказа об отступлении. И все мертвецы. Раскуроченные эвакуационные танковозы, которые должны были забрать тяжелую технику обратно на транспорты. Раз их успели сюда прислать, значит, полагали, что операция завершена, сражение выиграно. Дьявол, да что же здесь произошло, пока мы торчали под землей? Как кроверны смогли прорваться в зону высадки? Куда смотрела 7-я эскадра? Но главное, нигде, насколько хватало глаз, не было и намека на работающий, целый, способный утащить наши геройские задницы прочь с Глока десантный катер. А ведь, судя по силе сигнала и пеленгу, он находился где-то в радиусе 200 метров, едва ли не на том самом месте, где торчал громоздкий танкодесантный планер. Неужели ловушка? Я мог бы подумать об этом сразу. «Пушку на грунт!» — приказал я не своим голосом. «Чен, за мной!» «Сержант Гусак, если мы не вернемся, поступайте по своему усмотрению». О, это одна из величайших глупостей, какие я говорил в своей жизни. Можно подумать, были какие-то особые варианты и связанные с ними усмотрения. Вариантов было ровно 2. Пустить себе пулю в лоб или попытаться сдаться в плен. Второй вариант был в конечном итоге равносилен первому. Ливень не утихал. Когда мы с Ченом достигли танкодесантного планера, я оглянулся. Гравилафет полностью растворился в серой невнятице.